Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». От вашего имени я хотела бы поблагодарить протоиерея Владимира Волгина за то, что он с нами, с нашим телеканалом, телеканалом «Союз» уже очень-очень много лет. Мы с батюшкой больше 5 лет, это точно, говорили о божественной литургии, всем очень нравилась эта программа, и сейчас отец Владимир специально для зрителей нашего канала рассуждает на очень сложную, серьезную, очень важную для всех нас тему. Отец Владимир беседует с вами о Евангелии, о толковании Нового Завета. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие наши соотечественники, телезрители, те, кто хотят услышать о Слове Божьем. Не все христиане хотят услышать толкование на Священное Писание Нового Завета. И в этом наша очень большая ошибка. Ошибка заключается в том, что мы собственным умом, не облагодатствованным благодатью Духа Святого, не можем толковать Священное Писание Нового Завета, четверо Евангелия. Ну и, конечно, послания и апостола Павла, Петра, Иакова, Иоанна Богослова и так далее. Без благодати Духа Святого. И все толкования людей, связанные не с православной церковью, не имеющие Духа Святого, не имеющие в себе Бога, они, если пытаются толковать на основе своего собственного разума, сердца, чувства, они впадают в глубокие заблуждения. На этой основе, на евангельской основе, на основе Нового Завета возникало очень много ересей, осужденные 7 вселенскими соборами и 10 соборами поместных церквей. Все ереси были досконально разобраны, и все они, к сожалению, основывались на неправильном понимании Евангелия и вообще всего Нового Завета. Конечно, эта тема не очень глубокая, очень широкая, очень высокая, возвышенная, и страшно к ней прикасаться, так же, как, впрочем, было страшно прикасаться и к теме о таинстве Божественной Литургии и Евхаристии. И как не хочется ошибиться в этом, и как не хочется в связи с Новым Заветом быть автором каких-то заблуждений богословских, связанных с Новым Заветом. Но критерием для нас являются святые отцы. И если мы не будем уклоняться от святых отцов и будем опираться на толкование святых отцов, то Господь будет управлять этим кораблем, связанным с толкованием Священного Писания. И, безусловно, не даст нам разбиться о какие-то рифы, о скалы. И правильно выведет наш корабль к размышлениям и к толкованиям Священного Писания Нового Завета. Ну и немножко возвращаясь, вы спросите, а почему, собственно, тема толкования Священного Писания Нового Завета, Евангелия, четверо Евангелия, я надеюсь, что мы не только коснемся в первую очередь Евангелия от Матфея, но и коснемся и других Евангелий, так или иначе, невозможно не коснуться этих Евангелий, потому что они связаны друг с другом. Тем более первые три Евангелия, которые называются, я уже упоминал вам, синоптическими, то есть Евангелиями, касающиеся жизни Христа в его, может быть, не точной историчности, последовательности его проповеди, а связанные с историчностью его проповеди, с его жизнью, с моментами в его жизни, с разными чудесами исцеления, воскрешений, может быть, не хронологически изложенными некоторыми евангелистами. Но, тем не менее, вот эти три синоптических Евангелия, они создают такую очень рельефную и полную картину проповеди Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот я все-таки хочу сначала обратиться, я уже, наверное, в прошлый раз начинал говорить об этом, о Благовещении Пресвятой Богородицы, о явлении Архангела Гавриила Захарию, священнику из рода Ааронова, бывшем муже Елизаветы, уже престарелой женщины, которая потеряла репродуктивную способность к деторождению. Она была двоюродной сестрой Пресвятой Богородицы, и значит, Пресвятая Богородица тоже была из рода первосвященника Аарона, из рода царя Давида, ибо ее муж престарелый, которому она была отдана на сохранение ее девства, ибо она дала обет Богу, тогда малоизвестный обет, целомудрие, сохранение девства. Этот обет, он родился в душе Пресвятой Богородицы в то время, когда она пребывала в храме Господнем, иудейском храме, где она внимательно и глубоко изучала Священное Писание Ветхого Завета, где она училась молитве. Она уже тогда стяжала такую высоту, что была допускаема не всегда во святая святых и была накормлена ангелами иногда из рук их, стяжавшая особую святость. И вот мы помним, что в 14 лет она привела в недоумение священников, священнослужителей и первосвященника церкви в связи с ее обетом. Но они, как благочестивые люди, как верующие люди, не могли этот обет оставить без внимания. Поэтому, недоумевая, что же делать, как поступить, они отдали Пресвятую Богородицу замуж Иосифу, престарелому человеку. Если ей было 14 лет, Иосифу было 80 лет. Он уже имел детей и, наверное, еще пришел к такому состоянию, будучи и праведным, и престарелым человеком, что уже страсти плотские умерли в нем. А если и действовали, о чем не говорится в Евангелии, то в очень слабой степени. И вот она была отдана на сохранение девства праведному Иосифу. Напоминаю о том, что если женщина рождала, не от мужа, то она, как прелюбодейка, должна была по закону Моисееву побита насмерть камнями. И Господь, ведая и предупреждая это, через священников отдает Пресвятую Богородицу в замужество Иосифу праведному. Для того, чтобы люди, израильтяне, окружавшие ее, не могли никогда подумать, что беременность ее, совершившаяся от Духа Святого и от нее, произошла от человека. Ведь даже Иосиф праведный смутился и хотел, будучи праведным, не желая никакой крови, не желая смерти Пресвятой Богородицы, отпустить ее, думая, что она зачала от человека. И потом, вразумленный ангелом, он принял ее как деву, зачавшую от Духа Святого и от нее. Вообще загадочна и чудесна история, связанная с зачатием и рождением Господа Иисуса Христа. Но до этого, мы знаем, архангел Гавриил явился Захарии, благовествовал ему о том, что молитва его об израильском народе была услышана, что поэтому он будет отцом от Елизаветы, от него сына, которого должны были наречь Иоанном, благодатью Божией. Он даже не поверил, усомнился, и поэтому был нем и глух до рождения Иоанна Предтечи. В Евангелии акцент ставится на немоте. Он вышел немой, но по лицу его было видно, что он удостоился какого-то Господнего посещения. И мы знаем из истории евангельской, что когда Елизавета уже была на шестой месяц беременна, а Пресвятая Богородица зачала от Духа Святого, она пришла к своей двоюродной сестре в город Иуд. Очень красивый город, находящийся в лощине, то есть в низменной части, особо низменной части долины, украшенный садами, с разработанными почвами, переносящие свои плоды к Елизавете, к своей двоюродной сестре, а значит, и к Захарии, ее мужу. И мы помним, как Елизавета встретила такими радостными словами: «Ибо взыграл младенец в чреве ее, что откуда мне сие?» Вот такая благодать, явившаяся мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. Она была извещена, все чаяли пришествие Мессии, Мешиаха, и по пророчествам действительно Господь Иисус Христос оказался тем, кого ожидал израильский народ и кого ожидали языческие племена, погрязшие в разврате, в чувственных наслаждениях, в земной жизни. Но некоторые светлые умы, которые возвышались и которые хотели своими проникновенными мыслями и духом взойти, я образно говорю, в духовную жизнь, на небо, они ожидали пришествия Мессии. «Откуда мне сие?» – что пришла Матерь Господа моего ко мне». И Пресвятая Богородица в ответном слове говорит о том, что она будет ублажаема всеми родами, ибо рождаемое от нее от Духа Святого есть. Я, может быть, чуть-чуть изменяю Евангелие, но и она бы могла бы произнести эти слова, но главное то, что отныне меня ублажат все роды. И действительно ее ублажают все народы, которые слышали или знают нечто о Пресвятой Богородице. Потом Пресвятая Богородица родила. Это было чудо рождения. Они с Иосифом, живя в Назарете, по повелению императора Августа, должны были направиться в Вифлеем для переписи иудейского народа. Каждая семья должна была пойти в тот город, откуда происходил их род, так как они были из рода царя Давида, они пошли в Вифлеем. 4 дня отделяют Назарет от Вифлеема. 4 дня они шли к Назарету. Пресвятая Богородица уже на последней степени была беременна, и совершилось пророчество, которое гласит: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет мой народ, народ Израиля». Поэтому они пошли в Вифлеем, и поэтому Христос родился в Вифлееме, в пещере, ибо для них не нашлось места в гостинице, в яслях, откуда кормился скот. Пророчество Михея. А до этого, по пророчеству пророка Михаила, рождается Иоанн Пророк. В духе и силе истины он должен был по пророчеству приготовить путь Господу, должен был приготовить народ к восприятию Мессии. И действительно, он своей проповедью, несмотря на то, что она была жесткой, ведь пророк этот удивительный, воспитанный в пустыне, отличавшийся глубоким аскетизмом, он питался акридами и диким медом и одевался в верблюжьи одежды. А верблюжий волос, он очень упругий, и искалывал тело того человека, который надевал на себя это одеяние. Был воспитан тоже чудесным образом, ибо Захарию убил царь Ирод тогда, когда пришли волхвы и сказали: где здесь родившийся царь иудейский? А я напоминаю вам, что Ирод Великий был по национальности идумеянином, не иудеем. А ведь было предсказано о том, когда родится Мессия, избавитель рода человеческого, праотцем Иаковом, наименованным Израилем Богом, когда он давал благословение своим 12 сыновьям, основоположником 12 колен Израилевых, когда он сказал Иуде, что до тех пор не отойдет жезл от Иуды, пока не придет избавитель. Мессия. И за 36, кажется, или, ну, примерно, до рождения Иисуса Христа, когда Иудея находилась под римским владычеством и была провинцией римского государства, действительно тогда по пророчествам Израиля и Иакова родился Господь Иисус Христос в Вифлееме Иудейском. Мы знаем ангельский хор, наставившим пастырей, простых пастырей, безграмотных пастырей, мало знавших Священное Писание, на то, чтобы они пошли и поклонились младенцу, воспевая силой своего хора и голосами «Слава Вышнему Богу и на земле мир в человеце благоволение». «Идите, посмотрите, ибо родился Царь мира». Примерно такие слова говорят ангелы пастырям иудейским. И волхвы, простые крестьяне, простые пастухи, малограмотные, безграмотные, и волхвы-мудрецы, которые шествовали, наверное, с другой стороны, со стороны Востока, цари, мудрые люди, по звездам определяющие многое в событиях мира, шли, ведомые Вифлеемской звездой. Ну и когда эта звезда исчезла из поля их зрения, они пришли к царю Ироду, оповестили эту благую весть, которая для него была унизительной, оскорбительной. Его жесткая душа, не знавшая Бога, не могла вместить эту весть о том, что родился царь иудейский, то есть соперник, который должен отнять власть у него и у его детей, четырех сыновей, четвертовластников потом, которые управляли четвертью государства иудейского. И они пришли, спрашивая, где должен родиться царь иудейский. И после того Ирод посылает воинов, когда волхвы не приходят, принося дары Богу-младенцу Иисусу Христу. Ладан, золото и смирну. Ладан как Богу, золото как царю, а смирну как смертному человеку. Посылает воинов на убийство детей от 2 лет и ниже. И было убито 14 тысяч младенцев, которые считаются первохристианскими мучениками, и которых прославляет церковь, и о которых пророчествовали пророки.
Отец Владимир, я вас сердечно благодарю. У меня, как всегда, нет слов, но это не значит, что я плохо подготовилась. Это просто значит, что каждый раз я для себя открываю всегда что-то новое и более глубокое. Кажется, что вот все-все знаешь, а оказывается, знаешь то, что ничего не знаешь, да, как говорили древние. Еще раз сердечно вас благодарю. К сожалению, наше время подошло к концу. Может быть, вы скажете, о чем мы будем говорить в следующий раз, в следующей передаче. И благословите наших телезрителей на такое, в общем-то, не очень простое время.
Да, Бог благословит всех вас и нас на то, чтобы пережить это непростое время. Но с Богом, с Господом всегда это легче и проще, потому что все упование наше на Бога, и мы знаем, что все, что делает Бог в нашей жизни, то служит к нашему спасению. Храни вас всех, Господь. Любовь Сергеевна.
Спасибо, спасибо, дорогой батюшка. Еще раз благодарю вас за то, что вы постоянно с нами на протяжении уже такого количества лет, что вы не изменяете телеканалу «Союз» и нашим зрителям, которые вас очень любят и всегда с удовольствием смотрят и всегда просят передать вам поклон и благодарить за то, что вы вот такая константа, это что вы такая постоянность на нашем канале. Спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. Ну, а я присоединяюсь к отцу Владимиру. Также желаю вам доброго здравия, вам, всем вашим близким. Это тяжелое и непростое время. Жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство церкви».